В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 марта. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси спорят о поправках в закон об общественном вещателе Грузии. Посол Швейцарии в Грузии считает, что страна сегодня свободна как никогда. Что думают российские эксперты о возможности возвращения Эдуарда Кокойты спустя полтора года после скандальной отставки? Подробнее об этом, о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На Кипре подал в отставку президент Bank of Cyprus. В Великобритании продолжается расследование обстоятельств смерти Бориса Березовского. Лидер оппозиционной сирийской национальной коалиции выступил на саммите Лиги арабских государств. На Кипре подал в отставку президент Bank of Cyprus Андреас Артемис. Ранее министр финансов страны Михалис Сарис подтвердил, что потери обладателей крупных вкладов на банковских счетах могут оказаться значительными. Министр также объявил, что все кипрские банки будут оставаться закрытыми до четверга. Ранее сообщалось, что уже откроются все банки, кроме двух самых крупных. Одобренная в воскресенье европейскими кредиторами программа помощи Кипру предусматривает продолжение финансирования кипрских банков и средств Европейского центрального банка. При выполнении Кипром взятых на себя обязательств по налогообложению вкладов Никосия получит 10-миллиардный кредит, который должен помочь предотвратить крах банковской системы. В Великобритании продолжается расследование обстоятельств смерти Бориса Березовского. Проводивший вскрытие патологоанатом пришел к выводу, что Березовский был задушен или повешен. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», полиция отказывается официально объявлять о причине смерти олигарха, заявляя, что не сделает этого до завершения токсикологической и гистологической экспертиз. Они могут занять несколько недель. Полиция графства Беркшир, в юрисдикции которой находится Аскот и которая проводит дознание, поставила в известность о промежуточных результатах расследования Скотланд-Ярд и Кунт. Разведку МИ-5.
Впервые за 31 год Верховный
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер оппозиционной сирийской национальной коалиции Муаз Аль-Хатиб сообщил, что попросил Соединенные Штаты помочь повстанческой армии отстоять северные районы Сирии, которые правительственные войска обстреливают ракетами «Патриот». Выступая в столице Катара на саммите Лиги арабских государств, Лак Аль-Хатиб подчеркнул, что США должны играть большую роль в усилиях по прекращению двухлетнего конфликта в Сирии и преданию суду президента Башара Асада за нежелание урегулировать кризис. Ранее эмир Катара Шейх Хамад бин Халиф Аль-Тхани призвал Совет Безопасности ООН активнее бороться за прекращение насилия в Сирии. Касаясь израильско-палестинского конфликта, эмир предложил создать экстренный фонд помощи палестинцам в Восточном Иерусалиме в объеме $1 миллиард. Со своей стороны эмир предложил внести $250 миллионов. Главные темы саммита – пути урегулирования конфликта в Сирии и разблокирования израильско-палестинского мирного процесса. Госсекретарь США Джон Керри провел в Кабулу встречу с представителями афганских неправительственных организаций. В беседах участвовали и женщины-предприниматели. Они поделились с Керри опасениями, что после вывода войск США из Афганистана в стране может ухудшиться обстановка с точки зрения безопасности. Госсекретарь США встречался с лидерами гражданских организаций, а также с председателем Национальной избирательной комиссии. Во вторник Керри продолжил переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Обсуждались вопросы безопасности. Дискуссия о однополых браках дошла до Верховного суда США. 26 и 27 марта суд рассмотрит апелляцию на запрет однополых браков в Калифорнии, а также федеральный закон, определяющий брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной, передает Юрий Жигалкин.
Впервые за 31 год Верховный суд рассмотрит апелляции, касающиеся однополых браков. Пройдут слушания по иску двух однополых пар, оспаривающих законность поправки Конституции Калифорнии, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Эта поправка, так называемое «предложение 8», была принята калифорнийцами в результате референдума. Верховный суд штата вынес вердикт о ее соответствии Конституции Калифорнии. Но несколько федеральных судов признали ее противоречащей федеральным законам, защищающим личные права американцев. Решение Верховного суда страны окончательно определит судьбу этой поправки. Несмотря на то, что с чисто юридической точки зрения Верховный суд должен дать ответы лишь на ограниченный круг вопросов, мало кто ожидает, что судьи решатся вынести вердикт о конституционности однополых браков. Интерес к этим слушаниям небывалый. Последние опросы общественного мнения впервые указывают на то, что настроения в стране склонились в пользу признания за однополыми парами права на вступление в брак. В то же время в подавляющем большинстве штатов существуют законы, защищающие традиционное понятие семьи. Лишь в 4 штатах жители проголосовали за легализацию браков геев и лесбиянок. В 5 штатах это решение было принято местными легислатурами или по решению судов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В Египте освобождены женщины из Норвегии и гражданин Израиля, похищенные на Синае в пятницу. По информации египетского государственного агентства МЕНА, заложников отпустили благодаря усилиям местных бедуинов. Туристы были похищены в пятницу на Синае на дороге между городами Дахаб и Таба на побережье Красного моря. Исламские боевики, действующие на Синайском полуострове, резко активизировались после падения режима президента Хосни Мубарака 2 года назад. В Москве и Петербурге проходят проверки подразделений правозащитного общества «Мемориал». В Москве сотрудники налоговой полиции пришли в помещение Международного общества «Мемориал». В Петербурге прокуратура проверяет антидискриминационный центр «Мемориал».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кеки Бутюришвили. Переходим к темам дня. Неправительственные... Простите, в Тбилиси спорят о поправках в закон об общественном вещателе Грузии. К делу подключились и эксперты ОБСЕ, а представители оппозиции говорят о возможном президентском вето на законопроект, который не совсем устраивает национальное движение. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Дуня Миятович считает, что предложенная коалицией «Грузинская мечта» поправки в целом положительно повлияют на работу общественного вещателя в Грузии. В письме на имя главы МИД Грузии Миятович отмечает, что предложенные поправки сделают работу общественного вещателя более прозрачной и, возможно, более эффективной. Однако не обошлось без критики. В частности, авторы доклада, который подготовила по теме команда офиса Миятович, отмечают, что законопроекту недостает ясности в моментах, касающихся переходного периода от старой системы к новой. В частности, экспертов интересует, как и когда будет распущен действующий совет попечителей общественного вещателя. Смогут ли его члены войти в новый совет? Также в докладе отмечается, что в некоторых случаях у совета есть больше административных функций, чем у генерального директора общественного вещателя его представителей. Критику ОБСЕ не пропустил мимо ушей президент Михаил Саакашвили, который во вторник призвал законодателей учесть все замечания зарубежных экспертов и призвал не перечить им во избежание проблем в евроатлантической интеграции страны. При этом президент похвалился тем, что во время его правления свобода СМИ была на высоком уровне и посоветовал не снижать планку.
В мое время появилось больше всего новых газет и телеканалов. Хотите спорьте, хотите нет, но факт остается фактом. Бывали у нас совершенная демократия? Нет, не было. Но никаких вмешательств в дела СМИ, назначений своих людей на важные посты не было. Это просто опасно. Политики и особенно власть должны оставить телевидение в покое и дать ему развиваться.
Слова президента сразу нашли отклик среди его политических оппонентов и критически настроенных к национальному движению экспертов. В частности, одна из инициаторов закона, депутат Элисо Чапидзе, выразила свое сомнение в приверженности президента принципу свободы слова и отметила, что национальное движение будет противодействовать законопроекту совсем из других побуждений.
Национальное движение и лично Михаил Саакашвили противятся этому закону не меньше, чем закону о поправках в Конституцию. Я их понимаю, им сочувствую, ведь они теряют контроль над грузинскими СМИ, которые сохраняли долгое время.
У заявления Михаила Саакашвили могут быть и вполне конкретные последствия. Например, депутат от меньшинства Давид Арчиашвили уже заявил, что президент вполне может воспользоваться правом вето, если коалиция и парламентское меньшинство не смогут договориться по новому законопроекту. В частности, депутат отметил, что у действующего совета попечителей должно быть время завершить свою деятельность согласно законодательству или должен быть назначен специальный переходный период. Эксперт в области грузинских СМИ, один из авторов законопроекта Звяткаридзе, считает, что провалить этот законопроект депутаты от меньшинства уже не смогут, тем более, что они сами максимально вовлечены в процесс обсуждения законопроекта, и он будет принят путем консенсуса.
Если вот таким консенсуальным путем шло бы наше общественное вещательство в течение вот этих 7-8 лет своего существования, то обязательно мы бы получили абсолютно другой и политически независимого общественного вещателя страны.
Напомню, что парламент приступил к обсуждению пакета поправок к закону об общественном вещателе в середине марта. Поправки предусматривают, в частности, реформирование Совета попечителей общественного вещателя. Количество его членов сократится с 15 до 9 человек. Причем президент полностью потеряет право как-то влиять на их назначение. Выбирать 6 членов будет парламент, причем половину из них правящая партия, а вторую – меньшинство. Еще 2 попечителей назначит народный защитник, а последнее вакантное место должен занять председатель Совета попечителей общественного вещателя Автономной Республики Аджария, создание которого также планируется в рамках поправок. Согласно предложенному пакету, меняются и становятся более прозрачными механизмы контроля за бюджетом вещателя и его расходами. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вчера в Цхинвали экс-президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кукойты, подвергнув критике на своем брифинге бывших сторонников, фактически заявил о своем намерении вернуться в политическую жизнь де-факто республики. Взгляд российских экспертов на возможность возвращения Кукойты спустя 1,5 года после скандальной отставки в материале Мурата Гукимухова.
Так случилось, что выступление Эдуарда Кукойты на съезде партии «Единство» совпало с первой годовщиной правления команды Леонида Тибилова, то есть временем подводить первые итоги. Вольно или невольно, эти неутешительные для жителей республики итоги Эдуард Кукойты использовал как повод для ответа на упреки критиканов. Мол, вы говорили, что я плохой, но покажите, что вы сделали за этот год. Вот выдержка из выступления экс-президента.
Пускай каждый, кто сегодня претендует на какое-то лидерство, думает и берет на себя ответственность. Не буду терпеть впредь то, что говорят вот старое правительство. Слушайте, уже почти 1,5 года прошло. И до сих пор винить Эдуарда Кукойты, это уже вызывает иронию везде.
В своем докладе, который журналист Евгений Крутиков приравнивает к программному документу «Политика Эдуарда Кукойты», экс-президент обозначил наиболее уязвимые пункты в деятельности новой администрации. Здесь и недовольство населения чрезмерно затянувшимся процессом восстановления республики, разочарование склоками и интригами, в которых погрязло окружение Тибилова, и отсутствие внятных перспектив для Южной Осетии. По мнению Евгения Крутикова, это хороший фон для Эдуарда Кукойты, чтобы начать подготовку к предстоящим парламентским выборам.
Завоевывание общественного мнения в короткие сроки, ведь до выборов остался всего год, для Эдуарда Кукойты и его окружения на данный момент едва ли не самая перспективная и важная задача.
Кукойты одновременно заявил о своем намерении продолжать политическую деятельность в республике и своем уходе из партии власти и единства. Казалось бы, есть в этом некое противоречие, но это только на первый взгляд. Из выступления Кукойты следует, что он более не нуждается в этом собрании перессорившихся людей, из которых уже невозможно собрать команду. В самом деле, зачем ему поддержка истеблишмента, изрядно поднадоевшего обществу своим эгоизмом и вороватостью? Это гиря, которая в состоянии утопить любого политика. В случае она абсорбирует весь негатив, в том числе и периода его правления, и утопит кого-нибудь другого. В маленькой республике, где общество буквально на расстоянии вытянутой руки от политика, Кукойты заявил о своем намерении напрямую работать с той частью общества, где он может рассчитывать на поддержку. По его словам, это прежде всего ополченцы, оставленные без внимания нынешней властью, и просто люди, которым он помог в свое время. А что Москва? Как она смотрит на активизацию Эдуарда Кукойты? По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, Москва смотрит на Южную Осетию прагматично, с позиции «хорошо все, что ведет к эффективности расходования средств, выделяемых республике.
Понятно, что господин Кокуйте, когда он решил вернуться в политику Южной Осетии, имел определенные договоренности с людьми московскими. Думаю, что его желание было встретено благожелательно, потому что следует подстегнуть господина Тибилова, заставить его действовать более смело, решительно в деле выстраивания новых властных вертикалей, которые могли бы помочь потратить деньги эффективно. И в качестве такого раздражающего фактора, может быть, избран как раз Эдуард Кокуйте. К нему, судя по всему, не сняты вопросы по поводу трат за предыдущие годы. Но, тем не менее, его политический вес Москва тоже будет использовать для того, чтобы выстроить систему сдержек и противовесов в регионе.
Наверное, экс-президент мог бы увлечь общество какими-то новыми креативными идеями. Но пока, судя по выступлению, предложить ему особенно нечего, кроме явно устаревших тезисов об угрозе, исходящей со стороны Грузии, и необходимости быть бдительными и сплоченными перед этой угрозой. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. За 5 месяцев, прошедших после выборов, почти 1800 человек были уволены из органов местного самоуправления в Грузии. В большинстве случаев сторонников прошлого правительства заменили на активистов грузинской мечты. Гражданский сектор призывает Бедину Иванишвили принять экстренные меры и остановить волну увольнений по политическим мотивам. Тему продолжит Олеся Вартанян.
После смены правительства в местных органах власти свои рабочие места были вынуждены оставить почти 15% госслужащих. На места уволенных пришли новые люди. За редким исключением их отбирали без предварительного конкурса. Главный критерий при наборе новых служащих – это партбилет грузинской мечты. Все факты по увольнениям собирало грузинское представительство МПО «Международное общество справедливых выборов и демократии», говорит ее исполнительный директор Нино Лумджария.
Как правило, люди увольняются по собственному желанию, но примечательно то, что их заявлениям часто предшествуют беседы с начальством. Бывают и такие случаи, что в один и тот же день поступают пачки заявлений об увольнении, что само по себе странно и вызывает массу домыслов и вопросов.
Лишь единицы решили добиваться справедливости через суд. Большинство предпочло беспрекословно подчиниться новому руководству. Это нисколько не удивляет гражданских активистов, тем более, что такая тенденция сохраняется в Грузии уже годами. Каждое новое правительство хочет видеть в местных органах власти только своих людей. Но когда-нибудь этому должен прийти конец, заявляет Нино Лумджария. Она уже направила результаты своего исследования в правительство и Совет Безопасности. Лумджария требует незамедлительного вмешательства руководства страны.
Через несколько лет эти же уволенные люди обязательно потребуют признания их пострадавшими по политическому признаку и компенсации.
Нино Ламжария надеется, что премьер-министр Бедина Иванишвили сумеет остановить волну увольнений, а также накажет тех своих сторонников в регионах, кто в нарушении всех норм и порядков толпами выгоняет людей на улицу. После смены правительства в стране примерно в 20 регионов появилось новое руководство из числа местных активистов грузинской мечты. Около 40 районов по-прежнему находятся под контролем националов. Оппозиция не надеется, что призывы гражданского сектора будут услышаны. Там уверены, что увольнения в регионах идут по указке Иванишвили.
Больше 1700 человек остались без заработка. Для нас это просто политическая статистика. Для этих людей это личная трагедия.
Говорит Гея Тевдорадзе, депутата национального движения. В окружении Иванишвили заявляют, что увольнения в регионах их совсем не радуют. Но они не имеют к этому никакого отношения. Советник премьер-министра Иракли Мелашвили сообщил, что сразу после выборов при кабинете министров была ликвидирована служба регионального управления. Тбилиси перестал вмешиваться в кадровую политику регионов, утверждает Мелашвили.
Эти вещи, которые сейчас происходят в регионах, они просто доказали ту систему самоуправления, которая была создана, она была абсолютно неработоспособной и полностью она зависела от центра. Эта система работала при той ситуации, когда существует центроконсолидированная власть, которая подмывает под себя все местные органы власти. Когда эта ситуация изменилась, конечно, на местах стали происходить разные вещи.
При этом Мелашвили заверил, что детально ознакомится с фактами, приведенными в исследовании МПО «Международное общество справедливых выборов и демократии», и в случае необходимости со стороны правительства будут приняты все необходимые меры. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Итак, неправительственные организации и эксперты стали все чаще указывать на ошибки, которые допускает новая власть. Не остались они вне поля зрения нашего постоянного автора Дмитрия Муниава. Материал из рубрики «Взгляд» из читает Демис Паландов.
«Взгляд из». Все кончено. Позади 3 месяца споров, истерик, битья посуды, грозных жестов и слезливых угроз. Парламент таки внес изменения в Конституцию, вследствие чего Михаил Саакашвили уже никогда, никак и ни за какие коврижки не сможет единолично и самодержавно отправить правительство в отставку и поручить исполнение министерских обязанностей своим назначенцам без одобрения законодателей. Тем самым в идею легитимного переворота был вбит осиновый кол. Оценивая это событие, следует учесть, что политика и психология в современной Грузии переплелись, как змеи в брачный период. Переворот и быстрый реванш националов был невозможен и без всяких конституционных ограничений. Ресурсов для подобных художеств попросту не существовало. Но досужие разговоры на эту тему создавали психологический фон, который, подобно грозовой туче, висел над грузинской политикой, давил на нее и оказывал более чем ощутимое воздействие. Подыскивая по этому поводу возвышенную политическую метафору, можно вспомнить мятежную франкоговорящую осень 1791 года и метущиеся силуэты в пафосных окнах дворца Тюильри. В начале революции страх, нерешительность и осознание собственной слабости помешали Людовику XVI расправиться с депутатами, а спустя 2 года после принятия Конституции он потерял юридическую возможность сделать это. Нет никакой возможности провести параллель и даже перпендикуляр между 2 правителями или историческими периодами. Но, вероятно, следует отметить, что именно после законодательных ограничений бессилие короля стало явным и общепризнанным, и его окончательно списали со счетов. Понимание того, что вождь не может ничего изменить и неотвратимо становится частью прошлого, постепенно распространяется среди тех националов, которые до сих пор считали, что он могуч, как Прометей, сорвавшийся с цепи. Конституционные поправки, убившие и расчленившие надежду на скорый реванш, играют в этом процессе очень важную роль. Можно еще долго всматриваться в сиротливую, как-то внезапно сгорбившуюся фигурку в туманной глубине дворцового окна, хотя большинство, скорее всего, предпочтет заняться чем-то более интересным. 1,5 года беспощадного политического противостояния, неопределенности и постоянного ожидания дестабилизации завершились. А это, помимо всего прочего, значит, что молчаливый мораторий на критику Иванишвили и его команда, к которому в период борьбы за власть присоединилась большая часть общества, теряет свою актуальность и становится вреден, как колорадский жук. За что критиковать? А хотя бы за непотизм, за спорные, местами идиотские кадровые решения, за непотребство на местах, за неповоротливость, нерешительность и косноязычность, за излишнюю тягу к властным привилегиям и сопутствующим аксессуарам, за поползновение к бархатному авторитаризму. Мало ли за что можно и нужно критиковать правительство. Главное сейчас не дать ему укрыться за маской меньшего зла. Именно сейчас, потому что потом будет поздно. Да, власть перестала пытать и убивать заключенных. Полиция не бросается на инакомыслящих с яростью саблезубого тигра. Государство больше не напоминает взбесившийся бульдозер с пьяным колхозником за рычагами, которому ничего не стоит задавить прохожего и снести пару хибарок. В лучшую сторону изменилось многое, и всего, разумеется, не перечислить. Трудно сказать, познается ли зло в сравнении, но все ошибки, которые успело совершить новое правительство, скорее всего, и в самом деле являются меньшим злом. Но из этого вовсе не следует, что это мелкое, увертливое, опасное, как пиранье, зло может быть оправдано, и обществу следует смириться с его существованием.
Это был материал нашего постоянного автора Дмитрия Муниава, который читал Демис Паландов. И тем не менее, посол Швейцарии в Грузии Гюнтер Бехлер утверждает, что сегодня страна свободна как никогда, и считает, что заявления некоторых членов Европарламента о Грузии не соответствуют действительности. Так сказано в обнародованном сегодня его письме к премьер-министру Бедине Иванишвили. Я напомню, что с критикой в адрес нынешнего руководства Грузии выступили сначала около 20 депутатов Европарламента, а позже Европейская народная Народная партия опубликовала декларацию, в которой сказано, что после октябрьских выборов 2012 года и демократической передачи власти сделанные назад шаги нанесли ущерб позитивному имиджу Грузии. И сейчас у нас на прямой связи из Тбилиси политолог Каха Кахишвили, с которым я хотела бы обсудить этот вопрос. Каха, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот Бихлер говорит, что он друг Грузии и к тому же аналитик, который работает по событиям в этой стране, и с полным правом заявляет, что письма европейских политиков не отражают реальности в Грузии. Ну, наверное, как человек, который некоторое время живет в стране, изучает эти процессы, изучает процессы, которые там происходят, он имеет право делать свои оценки. Но насколько правильно было бы утверждать, что Грузия сегодня свободна, как никогда, в то время как вот многие наблюдатели фиксируют явные, очень серьезные перегибы в политике новых властей. Вот только что у нас прошел в эфире материал нашего корреспондента о большом количестве людей в местных органах самоуправления, которые потеряли работу за последние 5 месяцев. Это только вот один пример.
Да, есть и эта проблема, конечно, но когда мы говорим и оцениваем ситуацию, мы должны оценивать ее глобально. То есть то, что сегодня в Грузии намного лучше ситуация, чем была, это факт. Но это не означает то, что идеальная ситуация в Грузии, фактически никаких нарушений со стороны действующего правительства или кабинета министров, или большинства в парламенте нет. То есть истина познается в сравнении, так что если мы будем сравнивать период Саакашвили и Иванишвили, то, конечно же, при этом сравнении явные плюсы в сторону правительства Иванишвили, так как элементарного страха нет у населения того, что какая-то машина с затененными стеклами остановится и просто переезжает в неизвестном направлении только из-за того, что они по телефону были, например, против этого правительства или решались выйти на какую-нибудь акцию или митинг против этого правительства. То есть я говорю, Кашилевского правительства. Но это не означает, что в данный момент идеальная ситуация, потому что я подтверждаю, что в органах самоуправления, конечно же, есть факты, когда фактически увольняют старых сотрудников. Но давайте проанализируем и здесь ситуацию. Во время Саакашвили я вообще не считал, что было самоуправление, так как кто знает его стиль правления, то прекрасно знает, что начиная с архитектуры здания и кончая на любой другой мелочи, он сам принимал решение, так что никакого реального самоуправления в Грузии не было. Ну, конечно, для того, чтобы сохранить имидж демократического правительства, у него были все институты, которые должны быть у демократического государства, в том числе и так называемое самоуправление. Ну, вроде как суд. Суд должен быть, но на самом деле суд во время его правления представлял фактически какую-то последнюю инстанцию прокуратуры. Но это не означает, конечно же, что это дает право новой власти как-то вмешиваться в кадровые политики. Я могу единственное что сказать, я понимал, конечно, то население, которое в течение 9 лет помнит, допустим, тех руководителей самоуправления, членов самоуправления в районах, которые фактически выгоняли с работы только за то, что они не поддерживали единое национальное движение. И после того, когда грузинская мечта победила на выборах, им как-то трудно смириться с тем, что, понимаете, опять все же люди останутся в самоуправлении. Конечно, это совсем эти люди совсем по разным выборам пришли. То есть выборы парламента, это парламент не означает, что система должна поменяться. Но тут же я хочу отметить, что и в этом вся проблема в Саакашвили, потому что в 2003 году он приучил людей думать так, что если ты выиграл одни выборы, то обязательно ты должен узурпировать всю власть, которая есть в стране. Потому что если вы проанализируете его действия, в 2004 году, когда он узурпировал власть путем революции, после этого произошло что? В течение очень маленького времени он узурпировал абсолютно все. Начиная с самоуправления, кончая судом и другими органами. В течение 9 лет единый правитель.
Каха,
он
да.
Формировал население так, что если ты выигрываешь одни, одни выборы, обязательно последовать изменения в
Каха, к сожалению, у нас осталось очень мало времени. Я просто хочу сказать, что если одно зло, наверное, меньше другого, то это не значит, что это не зло. Ну, просто, наверное, новым властям надо подумать о том, как вести правильную политику в местных, на местах, в местных органах самоуправления. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Каха Кахишвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми Ицхинвали 21:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Доклачики ПАСЭ по мониторингу Грузии Микаэль Аструп Йенсен, Дания, и Борис Целевич, Латвия, приветствуют принятые грузинским законодательным органом конституционные поправки о ограничении права президента единолично назначать кабинет министров в случае распуска парламента, передает новости Грузии. Эти поправки устраняют серьезный источник для недоразумений и напряженности. Поэтому мы приветствуем их и особенно тот факт, что поправки были приняты при двухпартийной поддержке после соглашения между правящим большинством и оппозицией. Говорится в заявлении содокладчиков, опубликованном сегодня, 26 марта. При этом они выразили надежду, что стороны проявят готовность к сотрудничеству во время работы над другими вопросами, отмечая в частности реформирование Высшего совета юстиции. Содокладчики ПАСЭ посетят Грузию в период с 7 по 12 апреля в рамках процедуры мониторинга парламентской ассамблеи для обсуждения последних политических событий и реформ в стране. Финансируемая Евросоюзом программа по оказанию помощи вынужденным переселенцам в Грузии обсуждалась на заседании попечительского совета Министерства по вопросам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, сообщает пресс-служба ведомства. На заседании присутствовали представители ЕС, международных организаций и правительственных ведомств Грузии. Программа вынужденных переселенцев, три которой включала проекты строительства домов и инфраструктуры для вынужденных переселенцев, завершается в июле 2013 года. После этого продолжится программа вынужденных переселенцев 4, которая в основном ориентирована на улучшение источников дохода и экономического положения вынужденных переселенцев. Российские военнослужащие, дислоцируемые на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, приступили к проведению тактических учений с боевой стрельбой, сообщает сегодня, 26 марта, пресс-служба Южного военного округа Вооруженных сил России. Учения проводятся на полигоне Дзарцем в Южной Осетии. В них принимают участие более 1500 военнослужащих, а также задействовано 100 единиц вооружения и военной техники. Главным образом внимание будет уделено отработке слаженности действий личного состава на поле боя при наступлении и обороне. Эти учения являются завершающей фазой зимних полевых выходов и лагерных сборов. В Гагре ведутся интенсивные работы по восстановлению водопровода, частично разрушенного в результате шторма. Об этом сообщил сегодня глава администрации Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия Григорий Еник.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Часть сотрудников Тбилисского электровозостроительного завода сегодня отказалась выйти на работу. Они требуют выплатить трехмесячную задолженность по зарплате. Большие претензии у них и к условиям работы. Руководство завода, между тем, говорит о его финансовых трудностях. Долги по зарплате оно обещает погасить сразу, после того, как выиграет тендер на ремонт электровозов. Но представители, объявившие конкурс компании «Грузинская железная дорога», не уверены, что в нем победит именно это предприятие, что еще больше ухудшает создавшуюся ситуацию. Над темой работала Нона Суаря.
часть коллектива Тбилисского электровозостроительного завода из 1200 человек сегодня отказались приступать к работе. Среди них Юшанки Квишиашвили, который проработал на заводе 30 лет, но подобной задержки зарплаты не припоминает.
Нет достойной зарплаты и условия работы ненормальные. В 21 веке работаем как рабы. Третий месяц зарплату не дают. До этого заключали с нами годовой контракт. Теперь и вовсе на 3 месяца хотят оформить.
Многие сотрудники завода не верят в эффективность забастовки. Токарь Давид Какашвили поэтому вышел на рабочее место. Говорит, что другого выхода не видит. Из-за отсутствия альтернативы он и его коллеги не могут отказаться даже от мизерной ежемесячной зарплаты в 300 лари.
Куда идти, куда бежать нам, нуждающемуся народу? В течение 3 месяцев мы ведь могли найти другую работу и уйти отсюда, но... Директор сказал, идите куда хотите, я вас не держу. Но мы все равно надеемся, что этот завод, работающий 16 лет, не остановится.
С бастующими сотрудниками уже встретилось руководство завода. Причиной задолженности по зарплате, по словам начальства, стал затянувшийся тендер, который завершится 10 апреля. А с 15 уже будут выданы зарплаты, пообещал директор электровозостроителя Резо Папидзе.
Насчет зарплат несколько непонятная ситуация. Заказ от железной дороги запаздывает. Тендер завершится 10 апреля. Проблема с зарплатами будет решена.
Однако оптимистический настрой Резо Папидзе не разделяют в государственной транспортной компании «Грузинская железная дорога». В объявленном 20 марта тендере принимают участие 3 предприятия. Помимо электровозостроительного завода, за дорогостоящий заказ борются еще 2 иностранные компании. Как пояснил пресс-спикер «Грузинской железной дороги» Дачи Цагурия, компания обязана объявить международный тендер, если стоимость выполняемых работ превышает 500 000 лари, а в данном случае за починку 13 электровозов победитель конкурса будет осваивать 19,5 миллионов. Дачи Цагурия подчеркнул, что если при прошлых властях страны всегда побеждал лишь ТЭВС, то теперь условия проведения тендера поменялись.
Мы не сможем сказать, кто победит. Знаем лишь то, что выиграет тот, кто предложит самую низкую цену. В этом состязании примут участие как представители электровозостроителя, так и представители 2 других компаний. У нас нет права отдавать предпочтение какой-либо компании.
В объединенных профсоюзах Грузии не могут понять, почему выдача зарплаты рабочим завода зависит от тендера. Зампредседатель организации Этери Матурели напомнила, что согласно действующему трудовому кодексу, руководство электровозостроителя не имеет права задерживать зарплату рабочих.
Если человек выполнил работу, то он это сделал на основании обязательств уже выигранного тендера. Если бы не тендер, у сотрудника ведь не было бы работы, которую нужно было выполнить. Если организация потратила деньги, это уже другой вопрос. Даже согласно действующему кодексу, работникам должны выдать зарплату не только за выполненную работу, но и за опоздание с этой зарплатой. Работодателя можно обязать выплатить и 0,7% запоздавшей зарплаты.
Как говорит Матурели, она и ее коллеги неоднократно указывали, что действующий в стране трудовой кодекс создает благоприятные условия для арабского труда. Но у нас у варян Эхо Кавказа Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
У нас на очереди обзор юго-осетинской прессы. Его подготовила в Цхинвали Зарина Занакоева.
Читаем прессу.
23 марта в Москве была учреждена Российская региональная общественная организация «Московская осетинская диаспора». Об этом со ссылкой на информационное агентство «Дегнум» сообщает интернет-портал «Осрадио». По словам активиста новой осетинской организации Алана Алгузон-Габарата, всего в совет вместе с ним вошли 25 человек. Возглавил московскую осетинскую диаспору Григорий Абаев. Алгузон-Габарата также сообщил, что на учредительном форуме была подписана декларация о сотрудничестве общественных осетинских организаций Москвы. Созданию этой общественной структуры предшествовал скандал вокруг московской осетинской общины, совет которой возглавляет Валерий Кабулов. Члены общины посетили в Москве грузинского патриарха, что возмутило многих осетинских общественных активистов, после чего инициативная группа молодежи решила учредить московскую осетинскую диаспору. Учреждение новой этнической организации в Москве вызвало критику со стороны некоторых осетинских интернет-ресурсов. Например, сайт wasdan.com опубликовал статью под названием «Если диаспору создают, значит это кому-то нужно». Вместо эпиграфа анонимный автор приводит слова общественного деятеля и публициста Алана Чочиева. Цитата. «Именно поэтому я против новых организаций осетин. Они все создаются преступно, при полном уходе от главных болевых тем осетин. Всех лет после СССР. Антифашизма, права и закона конкретно». Конец цитаты. Всю историю создания диаспоры автор статьи называет «клановой войной». В ней, по мнению автора, заинтересованный редактор сайта ОСРадио Олег Кудухов, посол Южной Осетии в России Дмитрий Ментоев, глава МЧС Южной Осетии Анатолий Вибилов. И, наконец, создана своя карманная московская общественная организация «Диаспора», с трибуны которой можно вещать «Именем осетинского народа повелеваем», пишет wasdan.com. Активно обсуждаемую в последнее время проблему хранения оружия у населения Южной Осетии вновь затрагивает газета «Республика». Издание публикует статью Руслана Кочиева под названием «Прощай, нет, здравствуй, оружие». Он резко критикует идею о сдаче оружия населением, озвученную недавно МВД Республики, и называет мысль о разоружении аморальной. Цитата. «Тон заявления заставляет чувствовать себя коммунистом или евреем на оккупированной фашистами территории». Конец цитаты. Кочиев изложил свое видение концепции будущего законопроекта, который бы отвечал требованиям безопасности. Право на владение оружием, по его мнению, должно быть закреплено в Конституции. Эту мысль автор обосновывает так, цитата, «Никто не побежит регистрировать оружие, не имея гарантии, что завтра в коридорах власти не объявится какой-нибудь идиот по приказу или собственной инициативе, решивший посягнуть на святое право осетин». Конец цитаты. Сайт «Осинформ» пишет о начавшейся вчера забастовке сотрудников Юго-Осетинского водоканала из-за очередной задержки зарплаты. Организация является хозрасчетной. Бастующие сотрудники жалуются на непонятную для них позицию руководства, которое и зарплату не выплачивает, и поднимать тарифы на воду не разрешает. Газета «Южная Осетия» затронула тему качества интернет-связи в республике. На прошедшей неделе было объявлено о запуске нового мобильного интернета 4G. В редакцию газеты уже пришли письма от читателей с отзывами об этом новшестве. В основном это воспринимается с недоверием и иронией. 3G-интернет, которым пользуются жители республики, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Читатели задаются вопросом, а не будет ли такое же происходить с новомодным интернетом, который стоит намного дороже? По мнению автора письма в редакцию студента Игоря Чочиева, пока не будет здоровой конкуренции на рынке связи, не появится и качественный интернет. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем программу темой о социально-бытовых проблемах в самопровозглашенной Республике Абхазия. Наш корреспондент Анаит Гагарян спрашивала у жителей Сухуми, что беспокоит их более всего в быту. Рубрика «Голоса».
Скажите, как справиться с замусоренностью в Сухуми? Может, надо ввести высокие штрафы за выброшенный в неположенных местах мусор?
Я могу рассказать чисто практический опыт. Когда я прилетела в Сингапур 3 года назад, для меня был шок первого аэропорта. То есть никто не курил там, где не было в аэропорту, в углу. Есть место, в котором только там можно курить. Если ты бросишь жвачку на улице или даже сигарету, где не положено, ты платишь штраф $500. Четко, ясно и понятно. Никогда никто себе там не позволяет что-либо сделать. Вот как бы все. И это работает. работает. И для даже туристов, которые приезжают в эту страну. Меня зовут Алла, моя фамилия Гварамия.
Методы других нет. Без штрафа люди не понимают ничего. Штраф надо обязательно. Народ как-то понял, что нельзя это делать. Самое главное это. Мне грамм зовут. 55.
Культура воспитания должна быть особая, чтобы не делать этого. И все, больше ничего. А штрафы, я думаю, что особо ничего не решат. Это просто лишние проблемы. Один не будет платить, один будет сопротивляться. Меня зовут Лида. 52.
Лучше разъяснительную работу по телевидению, по радио, уговаривать людей, чтобы они не сорили. Но то, что сделали у нас в республике мусора, вот эти провода большие, это спасло и нашу республику, и наш город. А у нас город не такой уж грязный, честно говоря. Много очень хорошего делается, и я, например, доволен. Я не могу сказать, что наш город плохой. Чистый, хороший, посмотрите, все. Александр Викторович, председатель Республиканского комитета профсоюзов. 70 с лишним.
Нужно, наверное, это большой штраф наложить. Это будет реально и ощутимо. А то на море очень сильный мусор. И смотришь, прямо неприятно. Оставляя после себя бытовой мусор.
А то, что вот переход вокзал, например, ужасно грязный. Я перехожу просто через него сколько раз. Он полностью замусорен. Редко подметают, темно тоже там. Лампочек нету.
Чисто там, чтобы... не гадят, у нас поговорка есть, да? Поэтому вот нужно бороться с этим.
Это переход, это же государственное, как говорится, учреждение. Ну, какой штраф наложишь, если не убирают там? Не, ну, мусор надо бросать там, где есть мусорные ящики. У нас, слава богу, они есть. Но просто не доносят туда, это факт.
Если будет по карману бить, это будет ощутимо.
Вот
очень приятно.
Вот около дома, подъезда, окон, вечно мусор. Вот проезжает машина и выбрасывает. А мусорник за углом, там буквально проехать несколько метров. Ну, не поймаешь их, не видишь. Но мусор стоит потом все равно. Вот убираешь уже сам просто. Естественно, не хочешь, чтобы по твоему окну... пищевой мусор.
Можно заказать, если не рублем? Ну, так они не понимают.
Это зависит от культуры, конечно же, безусловно. Да. Это первое, что должно быть.
Куласова Танзиля.
Меня зовут Этери.
Как вы думаете, если вот штрафы ввести высокие, да, в отношении тех, кто бросает мусор, не положено?
Никто не заплатит. Штрафы, я сейчас скажу, мусор бросила где-то этот, вы заплатите штраф, он скажет, я ничего не буду платить, все так же делают, скажет, никто не заплатит. Мы сами должны как-то сами решить. Я за себя могу вручиться, что я не буду мусор бросать. Так же и другие тоже должны так же думать. Соня Гуранда, 26 лет.
Анна Игнубарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
И рубрика «Картинки с выставки» по материалам Русской службы радио «Свобода» ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Библиотека и музей Моргана – это научная библиотека, расположенная в Нью-Йорке, известная прежде всего своей коллекцией рукописей, папирусов, ранних изданий, редких иллюстрированных книг, оригинальных партитур и графических работ. При этом там открылась выставка, посвященная Марселю Прусту. Рассказывает Александр Генис.
Следуя умной традиции отмечать юбилеи великих книг, а не только их авторов, библиотека Морган открыла выставку, приуроченную к столетию выхода первого тома эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Экспозицию составляют реликвии, которыми с Нью-Йорком впервые поделилась Национальная библиотека Франции. Это семейные фотографии, старинные открытки из тех мест, где разворачивается действие романа. Первое издание «В сторону Свана», положившего начало этому уникальному труду. Крайне любопытны автографы писем молодого Пруста. В них он часто говорит о музыке. Например, так в письме композитору Фаре, чьи творения он называет опьяняющими. Но главное, конечно, рукописи. В наш компьютерный век, оставивший литературу без черновиков, глядеть на манускрипт Пруста – особая радость. Исписанные бисерным почерком, напоминающим чудится мне его кумира Толстого, эти тетради плотно заполнены текстом, расползающимся, как и сам роман, во все направления. Но иногда угол остается пустым, и там возникают чернильные головы, часто сплетающиеся с другими. Эти каракули, проевшиеся место в рукописи, опять-таки напоминают книгу Пруста тем, что дают нам снимок его подсознания. Всякую, а не только прустовскую автобиографию можно назвать искусством публичного подсознания. Интересно ее делает не искренность и достоверность, а резонанс прошлого с настоящим, придающий любому воспоминанию аромат подлинности и привкус счастья. Придумать вообще ничего нельзя, но и факт еще не реальность. Она, реальность, обретается в рефлексии. Действительность создается только в памяти, писал Пруст в «Поисках утраченного времени». Цветы, которые я вижу сегодня в первый раз, не кажутся мне настоящими. В «Поисках правил обращения с памятью» Пруст разработал бесценный метод. Прежде всего, учит он, мы должны отделить прошлое от настоящего. Ведь до тех пор, пока вчера питает сегодня, оно сливается с ним. Чтобы вспомнить, надо забыть. Истинный рай – потерянный рай. Зияние между пропавшим и найденным образует паузу жизни. Она нужна, чтобы отделить опыт от памяти. То, что было, исплыло, от того, что было, и осталось. Итак, делаем вывод из чтения Пруста. Память – искусство, немозина – мать муз, и счастье в пережитом, насладиться которым мы можем, прибавив к испытанному осознанно. Вот как это делал Пруст. «Жильберта уже бросала мне мяч, и, подобно философу-идеалисту, чье тело вынуждено считаться с внешним миром, в реальность которого не верит его разум, мое «я» торопило меня поймать на лету брошенный ею мяч». Успев вставить философа в секунду полета мяча, Пруст остановил, рассмотрел и украсил мгновение вместо прожившего его героя. Стереоскопическое зрение, позволяющее прожить каждый день дважды, создает тот самый эффект резонанса. По Прусту воспоминания – это не фотография момента, а сам момент вместе с приросшим к нему впечатлениями. И подлинной является лишь та память, что представляет нам объект воспоминания, как писал Пруст, высветленный до самой глубины. Добиться такого, утверждает свою догму Пруст, может только литература, научившаяся читать прошлое. Писатель – это и есть искусный читатель своей собственной жизни. И в этом состоит единственное призвание литературы, во всяком случае той, что притворилась в семитомный шедевр Пруста. Подобную книгу каждый носит в себе, ведь жизнь, как писал тот же Пруст, это книга, написанная иносказательными знаками, начертанными не нами. Наша в ней лишь то, что мы сами извлекаем из мрака, и то, чего не знают другие. Другими, подходящими не только писателям, но и читателям словами, Пруст предлагает оправдание любой всякой жизни. Чтобы она не прошла зря, мы должны увидеть в жизни книгу и прочитать ее, расшифровав до последнего знака, как говорил Пруст. Неудивительно, что его роман получился многотомным. Не странно, что в нем так редки абзацы. Понятно, почему предложение в книге столь устрашающей длины. Одно вытянулось, если поставить слова в одну строчку, на 4 метра. На выставке библиотеки Моргана им можно полюбоваться.
Рассказывал Александр Генис.
Картинки с выставки.
Выставка «Романы. Начало династии к 400-летию окончания смуты и восшествию на престол первого царя новой династии» открыта в Государственном историческом музее. На ней представлены предметы, повествующие о призвании на царство Михаила Федоровича Романова, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка называется «Романовы. Начало династии» и охватывает время, разорившей страну смуты, восшествие на престол первого Романова Михаила Федоровича, а также царствие его сына Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, ну и затем его внуков. И вот вопрос директору исторического музея Алексею Левыкину.
Где-то начиная со времен перестройки, вдруг возник резкий всплеск интереса к царской династии. Вообще, ну, в первую очередь, это было, конечно, связано с Николаем II и его семьей, но и к монархической идее в принципе. А последние годы как-то этот интерес подувял. С чем вы это связываете?
Ну, вы совершенно четко определили время. Начало перестройки, крушение одной идеологии, отсутствие какой-либо другой идеологии и попытки чисто человеческие найти хорошие примеры в прошлом. Я думаю, что именно с этим было связано вот этот вот всплеск интереса к династии, появлением большого количества неизвестно откуда монархистов. Сейчас приходит другое время, ищет примеры в другом времени. Это то, что связано с идеологией. Но даже для нас вопрос 400-летия династии, власти, это не вопрос какого-то государственного праздника. Мы смотрим на это как на очень важную дату. Начинался новый период в истории России, причем достаточно активный, бурный, фактически период, который создал вот эту 1/6 часть суши, на которой мы сейчас живем, называем ее своей родиной. Ведь до Михаила и до Алексея Михайловича объемы государства были гораздо меньше. Но давайте вспомним: Михаил слабый, бесхарактерный, полуслепой, ничем не интересующийся. А теперь посмотрим на деяния. Завершение смуты, победа, восстановление экономики и хозяйства, восстановление крепостной системы на южных рубежах страны – первый шаг. Начало военной реформы – первые солдатские полки – второй шаг. Создание мощнейшей системы укреплений на юге – Белгородская черта. 1200 километров сплошных укреплений. Ничем не интересуется. Посмотрим на те свидетельства, которые материально остались. Потрясающие памятники русского ювелирного искусства, декоративно-прикладного искусства в оружейной палате. Человек со вкусом. Он понимал красоту. Изумительная коллекция оружия. Потрясающие подарки, которые принимались от иноземных послов. Ведь не каждый подарок принимался. Могли отметить то, что вы привезли, отдать дар. Оставляли лучшее и выбирали лучшее. Алексей Михайлович тишайший. Ну, просто тишайший. Когда он стал царем, Алексей Михайлович, 16 лет. В 19 лет он редактирует соборные уложения. Он редактирует свод законов, на котором Российская империя жила до 1917 года. В 25 лет он не пускает кораблики на Плещеевом озере. Он командует армией под Смоленск. Какой же он тишайший, Алексей Михайлович. 120 больших и малых походов. Россия постоянно воевала, он сам ходил в походы. Контакты со всеми странами, четкое определение. Заключать с Кромвелем договор, не заключать с Кромвелем договор.
Между тем, на всех дошедших до наших дней изображениях и на выставке их немало. У первых государей круткие, почти детские лица. Алексей Левыкин считает, что после страшных времен смуты и опричнины именно такими и хотели видеть своих царей подданные. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
И продолжает рубрику «Картинки с выставки» материал из Абхазии. Наш постоянный автор Виталий Шари расскажет о прошедшем в Сухуми вечере, посвященном Всемирному дню поэзии.
Когда на прошлой неделе секретарь Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу позвонил мне и пригласил на поэтический вечер, который намечалось провести в Абхазской государственной филармонии в честь Всемирного дня поэзии, я заинтересовался и начал расспрашивать его о подробностях. Вахтанг рассказал, что приглашены и представители ассоциации, на которые вышли из Союза писателей лет 10 назад. Коль в вечере поэзии примут участие представители обеих писательских организаций Абхазии, то могло бы получиться нечто вроде поэтического турнира между ними. Действительно, общественность наша уже давно смирилась с фактом размежевания абхазского писательского сообщества, хотя поначалу оно было воспринято, конечно, болезненно. А поскольку из всего надо пытаться извлечь что-то позитивное, такой негласный турнир, когда представители союза и ассоциации выходили бы на сцену поочередно и как бы соревновались в сборе аплодисментов, наверняка повысил бы градус внимания публики. Вел вечер председатель Союза писателей Анзор Мукба, подошедший затем к микрофону, известный абхазский поэт Платон Бебия, как говорится, тряхнул стариной, напомнив о себе публике со стажем, как о самом, пожалуй, лучшем из наших поэтов-декламаторе. А как великолепна была на сцене в своем концертном платье Гунда Саканя и во время чтения стихов, и когда вышла с букетом цветов, чтобы поздравить свою подругу, поэтессу Гунду Квициния, с днем рождения. Маргарита Александровна Бардадым прочла стихи своего сына, московского поэта Александра Бардадыма, окончившего литинститут в группе литературного перевода с абхазского и отдавшего жизнь за свободу Абхазии в сентябре 1992 года, и вызвала самые бурные рукоплескания в зале.
Над грозным городом Растаты гулять бури между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. Страну, где зверствуют бандиты, горит свободная земля. Приходят мстители джигиты, тропой имама шевеля. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. и вдруг шептают над горами, как след от длинного крыла.
А потом время знакомства с большой аудиторией настало для молодых поэтов. Вглядываясь в их лица, Джамбула Инжге, Дмитрия Габеля, Эсмы Тодуа, Альбины Анкваб и других, я думал, кто знает, может, кого-то из них спустя век будут называть классиком абхазской литературы. Что касается членов ассоциации, то если кто из них и был в зале, выступать никто не стал. А разве не украсило бы вечер чтение стихов Мушни Ласурия, Виталия Амаршина, Владимира Зонтария и других? Но, может, это произойдет в будущем году. Если, скажем, президент страны обратится с просьбой провести такой вечер к обеим писательским организациям на паритетных началах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня это последний материал ежедневной информационной аналитической программы на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Одюришвили. Всего вам доброго и до завтра.